Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей по материалам дореволюционных детских журналов. Во второй половине часа прозвучит рассказ Андрея Маершина «Мой любимый герой», читает Евгений Никифоров.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детского дореволюционного журнала «Зорька». Ежемесячный иллюстрированный журнал для детей от 8 до 14 лет «Зорька» издавался при подготовительном училище Ковалюка в городе Вильно. Каждый номер журнала содержал рассказ или повесть, очерк о жизни животных и природы, стихотворения, а также нередко рассказы самих учащихся. Сегодня мы будем знакомиться с публикациями журнала «Зорька» за 1909 год. Предлагаем вашему вниманию рассказ «Петя Новиков». Его автор скрыл свое имя за инициалами М.М. Маленький Петя проснулся рано и с радостью вспомнил, что сегодня воскресенье, день, когда мать не уйдет на уроки и проведет его с ним. Петя живет с матерью и старой няней Ариной Семеновной в маленькой квартире из двухкомнатной кухни. Но он смутно помнит то время, когда были живы его отец и бабушка. Помнит, что у бабушки был свой красивый дом, куда мама возила его. Помнит, как бабушка ласкала его. У них была тогда большая квартира, были свои лошади. У Пети, кроме старой нянюшки, была француженка. Смутно помнит Петя, как сначала умерла бабушка, и они переехали в ее дом, а потом умер и папа. Бабушкин дом продали, и он очутился с мамой и няней в этих двух маленьких комнатках. Но мама умеет так красиво все устроить, что и эти две комнаты у них уютны, чисты, столько у них цветов, что Пете эта квартира нравится не меньше их прежней большой. Одно ему тяжело — он видит мать только по праздникам, а в будни она целые дни занята, дает уроки. Петя проводит день вдвоем с няней. Мама приходит, пообедает и снова уходит. А вечером вернется такая усталая, что Петя не смеет и говорить с нею, боясь еще больше утомить. На днях Пете исполнилось 7 лет, и мать сказала, что скоро отдаст его в школу. Петю это очень радует, а то дома ему скучно, с няней не поговоришь. Редко-редко ответит она на его многочисленные вопросы так, чтобы его этот ответ удовлетворил. Это не то, что мама. У мамы на все готов ответ, и как терпеливо и интересно объяснит она ему все, что он у нее спросит. Мать очень религиозна. По ее желанию Петя каждый вечер читает одну главу из Евангелия. Мать говорила ему, что написано очень много разных книг о том, как улучшить жизнь людей, об отношении людей друг к другу. Но все это есть повторение того, что уже было написано в Евангелии. Если бы, говорит мать, люди исполняли учение Христа, не было бы на свете ни горя, ни нужды. Христос учил, как жить, и сам жил так же. У него слово сходилось с делом. А и теперь много хороших людей, которые умеют учить. Слова и намерения их чисты. Но у самих-то у них нет силы воли поступать так, как они учат. А ты, мой мальчик, помни, что самое важное и необходимое в жизни — это следить за самим собой. Подумай только, если бы каждый человек дал себе слово быть честным, никого не обижать и чем и как может помогать людям, тогда не было бы несчастных. Мама, а я не понимаю, что значит слова в Евангелии «глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат». Что это значит? А это значит, что мало видеть и слышать. Надо еще и понимать окружающее нас. Надо разделять это сердцем. Ведь все видят того калеку нищего, что стоит на углу нашей улицы. Все слышат его просьбу подать ему милостыню. А ведь далеко не всем хочется помочь ему. Далеко не всем станет его жаль. Те люди и могут уподобиться глухим и слепым. Петя всегда свои вопросы откладывает до воскресенья. Утром он идет с матерью в церковь. А когда вернется, Арина Семеновна уже приготовила им кофе со свежим печеньем. Это кофе они пьют не в столовой, а в их спальне за столом, обставленным портретами бабушки и папы, и мама рассказывает ему что-нибудь из прошлой жизни. А потом Петя начинает забрасывать ее вопросами. Вечером они читают вместе. В воскресенье утром Петя спешит встать, одевается. Мама уже ждет его. По возвращении из церкви, когда мать и сын уселись за свой кофе, Петя не успел заговорить, как мать сказала: «Поторопись, Петенька, выпить свой кофе. Мы идем с тобой сейчас к Марье Васильевне». Марья Васильевна была подругой матери по институту. Она была богатая барыня. Часто заезжала к ним, но Петя у нее ни разу не был. «Зачем, мамочка, я пойду к ней?» — спросил Петя. «Марья Васильевна узнала, что я хочу отдать тебя в школу, и посоветовала не делать этого. Она знает, что мне трудно платить за тебя, и что самой у меня нет времени с тобой заниматься, и предложила мне готовить тебя в гимназию. Сегодня мы пойдем к ней, я тебя там оставлю на весь день, чтобы ты с нею поближе познакомился». А с завтрашнего дня ты будешь ходить к ней и заниматься. Петя приуныл, но ничего не сказал, чтобы не огорчить маму. Значит, он не будет в школе в обществе таких же детей, как он, а снова будни будет проводить один, только не с няней, любящей и ласковой, а с этой красивой и нарядной, совершенно чужой ему дамой. Уныло поплелся Петя вслед за матерью по шумной улице. Вот и подъезд дома, где живет Марья Васильевна. Швейцар открывает им дверь, и Петя идет с мамой по широкой лестнице, устланной ковром. Раздевшись в большой прихожей, мальчик не без робости входит в гостиную, а Марья Васильевна поднимается им навстречу. Она приветливо целует маму и Петю, что-то говорит, но Петя не слышит, что именно. Он занят рассматриванием комнаты. У них при папе и у его бабушки были большие красивые убранные комнаты, но такой нарядной он еще не видел. Мама садится на диван подле Марьи Васильевны, а Пете предлагают пойти походить по комнатам, поглядеть портреты и картины, что висят по стенам, или посмотреть альбомы с видами и фотографиями, которые лежат в этой же комнате на круглом столе. Петя предпочитает остаться поближе к матери и начинает рассматривать альбомы. В альбомах много красивых видов, а Петя так любит природу, что с увлечением любуется ими. Мать скоро простилась и ушла, а Марья Васильевна повела Петю в зимний сад. Петя очень любил цветы и пришел в восторг от зимнего сада. Дорожки были посыпаны песком, под громадными пальмами стояли скамейки. Посередине был фонтан. Марья Васильевна показала после сада комнату, сверху донизу увешанную картинами. Петя провел у нее целый день. Провожая его, Марья Васильевна сказала, чтобы на другой день он приходил в 12 часов к ней учиться. Какие маленькие показались Пете их комнаты после громадной квартиры Марьи Васильевны! Как темно горела их керосиновая лампа после электрических лампочек, которые в изобилии освещали ту квартиру! На вопросы матери, как он провел день, Петя отвечал неохотно и поспешил лечь. В постели он долго вертелся и не мог уснуть. Все ему чудился зимний сад Марьи Васильевны. «Почему у них нет такого сада?» — с завистью думает мальчик. «А какие чудные картины! Какие альбомы интересные! Как бы хотелось Пете иметь все это!» Он тихонько заплакал. «Петя, ты еще не спишь?» — раздался голос мамы. «Да, мамочка». «Ты что это, кажется, плачешь? Не болит ли у тебя что-нибудь?» «Нет, мама, у меня насморк». Пете самому стыдно своего завистливого чувства. Он не смеет признаться в нем матери. Мать подошла и наклонилась над его кроваткой. Она тронула его лоб, заглянула в глаза. «Зачем ты сказал мне неправду?» «Стыдно, мой мальчик. Ты плакал. Скажи сейчас же, о чем? Ты не должен ничего скрывать от своей мамы». «Так, мамочка, что-то скучно стало». «Отчего же тебе скучно? Без причины не может быть скуки. Говори сейчас, Петя, отчего ты плачешь?» «Ты знаешь, что твои слезы пугают и волнуют меня. Говори, в чем дело?» Петя привстал на своей кроватке, прильнул головою к плечу матери и тихонько, не смотря ей в глаза, прошептал. «Какой чудный сад у Марьи Васильевны! Какие картины! Сколько альбомов, цветов! А чего у нас этого нет? Как у нас тесно! Я так любил нашу квартиру! А теперь после чудной квартиры Марьи Васильевны мне скучно в нее приходить! Я знаю, мама, что это стыдно так чувствовать, но ты велела сказать правду». «Конечно, мой мальчик, ты хорошо сделал, что сказал мне правду. Я тебя сейчас и научу, как вылечиться тебе от этой скуки. Когда завтра ты пойдешь с урока от Марии Васильевны домой, ты попроси няню, она придет за тобой, зайти к нашей прачке Авдотье. Посиди у нее в квартире в подвальном этаже с часок. Погляди внимательно, как она трудится, стоя целый день у корыта. Тогда, вернувшись домой, тебе очень понравится наша квартира. И помни, Петя, всегда, что если есть на свете люди, у которых жизнь богаче и легче нашей, то еще больше таких, жизнь которых и тяжелее, и беднее. И не завидуй первым, а жалей вторых, и благодари Бога за то, что Он тебе даст». Петя приподнял голову, смело посмотрел матери в глаза и, целуя ее, весело проговорил. «Как ты, мама, умеешь меня всегда успокоить и развеселить? Прости меня, моя мамуся, прости за мою зависть, больше этого не будет». Мать горячо расцеловала сына, и через минуту он уже спал спокойным сном. Прозвучал рассказ Петя Новиков, который был опубликован в 4-м номере журнала «Зорька» за 1909 год.
Никитский. Картинка. Долог зимний вечер, на дворе темно, иней разукрасил ветхое окно. У окна за книгой Ванюшка сидит и, нагнувшись к лампе, свой урок твердит. Кончил мальчик дело. Ванюшка, дружок, ты бы нам, касатик, почитал чуток, молвил внуку с печи старый дед, и вмиг потянулся ручкой к сумке ученик. Вынул книжку, начал житие читать. В доме все притихли, не велят кричать даже и Митюшке. Тише, не замай, я тебе по макушке, слушай, не мешай. Ваня все читает. Ряд святых картин чередой проходит. Вот как перст один пред толпою дикой мученик стоит и с мольбою кротко на небо глядит. Ведь в крови и ранах, но любовью взгляд дышит неземною, и уста творят к Господу молитву за убийц. А вот уж на смерть, на плаху мученик идет. Ненависть и злоба, бешенство и крик, черни разъяренный, но сияет лик воина Христова. Перед ним горит красотой нездешней рай, и он спешит к Богу. Кончил Ваня. Все молчат. В углу всхлипывает бабка. Митя на полу замер, не спускает глаз с отца. Мужик, грубый и суровый, головой поник, и слеза катится по лицу. А дед кашляет на печке, сумраком одет. Вдруг старик промолвил: «Пусть тебе Господь, Ванюшка, великих милостей пошлет. Так ты нас утешил, век не позабыть». Тут уж все принялись мальчика хвалить. Но людских дороже во сто крат похвал то, что на Ванюшу и Господь взирал, как читал он книжку. Да, Господь взирал, и с небес Ванюшин труд благословлял.
Антонина Розуваева-Хованская. Воспоминания детства. Счастливое безмятежное детство. Как отрадно вспомнить детские годы, протекшие под нежным родительским крылом. Приятно вспомнить все детские радости, все шалости и маленькие печали. Я была у родителей первенницей и желанной дочкой. Росла окруженная нежными попечениями и ласками, всеми любимая, здоровая и веселая, краснощекая толстушка и говорунья. Любила забавно и развязно обо всем рассуждать. Я сильно привязалась к отцу и среди его товарищей приобрела себе друзей, была их любимицей и постоянно сидела у кого-нибудь на коленях. Кто звал меня своей невестой, кто краснощекой кумушкой, кто маленьким дружочком. По второму году я стала ходить и говорить, и всех занимала моя маленькая фигурка с заложенными за спину ручонками, когда, важно переваливаясь, шла я приветливо навстречу гостю. Стала я себя помнить с 4 лет.
Большую часть дня я проводила на воздухе, не боясь ни холода, ни зноя. Мне давали большую свободу — бегать зимой с салазками по двору и кататься с горки, а летом по целым дням пропадать в саду. Натура у меня была подвижная. Я не любила сидеть долго на одном месте и бегала без устали целые дни. К учению я пристрастилась рано. 5 лет я свободно читала и знала на память много стихов и басен. Азбуку я прошла с мамой шутя. Потом перешла к более серьезным занятиям с отцом. Я очень любила свою мать, но немного побаивалась ее, потому что она относилась ко мне строже, чем отец. Последнего я обожала, потому что он без меры баловал меня. Я очень скучала без него и всегда с нетерпением ждала его возвращения домой. В его отсутствие у меня всегда накоплялся большой запас рассказов и вопросов. Я была любопытна, а может быть и любознательна. Росла одна и подолгу задумывалась, ломая над чем-нибудь интересным свою маленькую головку. Вопросами «зачем?», «почему?» я постоянно осыпала родителей. Но мать, занятая хозяйством или любимой своей работой и вышиванием по канве, а иногда и чтением книги, не всегда удовлетворяла моему любопытству. Зато отец после тяжелого трудового дня находил отдых в моей болтовне и охотно беседовал со своей баловницей. По вечерам, взявши меня за руку, ходил он со мной по саду, рассказывая что-нибудь из географии или естественной истории, или же учил меня французским и немецким словам, после чего я бежала к матери похвалиться своими познаниями. Я была довольно послушна и не капризна, но уж очень впечатлительна. Я никогда не лгала, может быть, потому, что меня никогда не наказывали. Раз мама попробовала меня ударить за то, что я настойчиво ломала ее вязальные спицы, фабрикуя из них шпильки. Да и не рада была. Я так огорчилась, что плакала чуть не целый день. Я все приговаривала возмущенная. «Уйду, не буду жить, где меня бьют. Уйду далеко-далеко». Едва меня успокоили. У меня была какая-то страсть к побегам. Какая-то таинственная сила влекла меня. Моей мечтой было уйти куда-то далеко и увидеть нечто особенное, хорошее. Я завидовала птицам, потому что они могли лететь далеко, куда хотели, и сама хотела быть птицей, хотя бы даже галкой. Несколько раз я пропадала из дому. Сколько тревог и горя причиняло домашним это мое непостижимое стремление узнать, что там дальше. Все бежали разыскивать беглянку, которую находили далеко от дома. В первый раз я еще очень маленькая, ушла с большой куклой на руках, и на вопросы, встретившей меня барыни, «Чья ты девочка? Где живешь и куда идешь?» смело отвечала, что я мамина и папина, что мы с Лялькой идем гулять далеко, а живу я там, где сад. Барыня догадалась, что я с Садовой улицы, и отвела меня домой. Я была большая мечтательница и фантазерка, любила пение, музыку и цветы. Природа меня умиляла. Я подолгу засматривалась на плывущие облака, на голубое небо, на звезды и месяц, на закат солнца. Радостно прислушивалась я к шелесту листьев и пению птиц. Я часто размышляла о Боге, о небе и рае, обдумывая все, что слышала от нянек о загробной жизни и о душах младенцев, играющих в раю золотыми яблоками с ангелами. Я очень боялась умереть только потому, что как нехорошо в раю. Но как же я там буду без папы и мамы, думала я. Я даже вздрагивала от страха при мысли, что это может случиться. Я верила, что у меня есть свой ангел-хранитель чудной красоты с белоснежными крыльями, который постоянно находится около меня с правой стороны, А когда я грешила, он отлетал от меня в слезах. Я пыталась увидеть его, примерно вела себя и усердно молилась утром и вечером, и даже пускалась на хитрость, украдкою оглядывалась на свое правое плечо. Но мне так и не удалось увидать ангела. Волшебные сказки были моим любимым чтением, а такие вещи, как пролог из поэмы «Руслан и Людмила», баллада «Лесной царь» и «Воздушный корабль» производили на меня неизгладимое впечатление как своей фантазией, так и красотой слога. Животных и птиц я любила и кормила их. Были у меня свои белые куры, кошка-серка, из-за которой я не расплакала, когда ее били за воровство, да дворняжка-барбоска, с которой я бегала в запуски по двору. Но больше всего меня интересовали мышатки. Мое воображение создало целую историю их подпольной жизни. Я прислушивалась к их писку, следила за их возней и просиживала в передней около норки в ожидании увидеть мышку не менее прилежно, чем моя серка. Летом мышки у меня уезжали в деревню, прицепившись незаметно к экипажу помещика. Сколько я побросала им в щели иголок, булавок, бус, медных денег, а раз спровадила в щель золотую серьгу, чайную ложку, нитку ценных гранат и еще похвалилась, отдала мышкам. Пришлось подымать половицу, чтобы достать вещи. Вообще я любила больше давать, чем получать. Лакомство не столько съедала, сколько раздавала. Нищие никогда не уходили от меня без подаяния. Дроворубы и прочие поденщики без обеда или чая. При этом я подробно расспрашивала каждого о его житье-бытие, интересовалась его детьми. Я жалела плохо одетого извозчика и всегда обещала, когда вырасту, купить ему новую одежду. Если его лошадь мотала головой, когда я стояла на крыльце, то я была убеждена, что она меня узнала и кланяется. Ничего я так не боялась, как монашек и пиявок. Когда раз понадобилось кому-то в доме поставить пиявки, и их принесли в банки с водой, я со страху забралась под кровать и так просидела до обеда. Если случалось мне очень расшалиться, то мать обещала отдать меня в монастырь, и я притихала. Прежде меня пугали, говоря, что я чужая, и что меня отдадут деревенской матери. Но потом я перестала тому верить, и меня стали пугать монашкой. Мне как-то вздумалось остаться ночевать с детьми брата нашей хозяйки на одном с нами дворе. Сколько ни посылали за мной, я заупрямилась и не пошла домой. Зато на другой день вернулась не очень-то спокойно. И вдруг увидала на шкафу какой-то узел, которого раньше не замечала, и решила, что это меня собрали на покаяние в монастырь. Чуть не плача, подошла я к нахмуренной матери и, ласкаясь, стала просить не отвозить меня в монастырь, обещая всегда-всегда слушаться. Добрая мать сделала мне строгий выговор, разъяснивший всю несообразность моего проступка. А потом не утерпела, чтобы не рассмеяться, заметив, какими испуганными глазами смотрела я на подозрительный узел с невыглаженным еще бельем. После этого всякий раз, когда приходила монахиня с побором, то есть с кружкой, я проворно убегала и пряталась куда-нибудь подальше. Черное монашеское одеяние производило на меня такое неприятное впечатление, что я даже и впоследствии долго избегала иметь в своем гардеробе черное платье, напоминавшее мне что-то роковое, траурное. Когда я подросла и поумнела, мать стала брать меня с собой в женский монастырь. Монахиня-старушка-матушка Аркадия была землячкой моей матери, и мы ездили к ней в гости. Она жила одна. Келейка ее была крошечная, но все в ней блестело белизной. Стены, лавочки, подоконники. В переднем углу под чистой, хотя и грубой скатертью, стоял угольный столик. На нем просфора и псалтирь в кожаном переплете с медными застежками. Рядом с ней лежали святцы. Над столиком висели иконы в фольговых ризах и бумажных цветах. Перед иконами всегда горела лампадка. В келье пахло ладаном. Крошечное окошечко под белой гардинкой с зеленью душистой травки выходило в маленький палисадник с грядкой луку, петрушки и мяты. В оконце весело заглядывали бархатцы и мальва, и велась повелика. Из мебели в келье был стол, две скамейки, да прижёсткая постель. На полу лежал чистенький половик. В уголку за ситцевой занавеской находилась полка с посудой и самоварчиком. У двери русская печка и очаг, тоже задернутые занавеской, да еще сундучок под ковриком из суконных кромок. Я любила эту келейку с ее уютной обстановкой. Любила и матушку Аркадию, тихую, добрую, миловидную старушку. Жила она бедно, трудами рук своих. Для меня поездки в монастырь составляли праздник. Я любила кататься, а дорога туда была не близкая. Притом мне нравился самый монастырь, живописно приютившийся на крутом берегу реки и больше похожий на сад. Так много там было зелени, цветов, узких, прямых и кривых дорожек, густо усыпанных желтым песком, на которые так приветливо глядели чистыми окошечками тесно построенные опрятные келейки с крылечками, а между ними мелькали молчаливые черные фигуры монахинь, отвешивая каждому низкий поклон. Хорошо, хотя и немножко жутко было идти по лабиринту узких переулочков. На пути производило впечатление кладбище, усеянное крестами и цветами, дом игуменьи, едва выглядывавший из-за густо разросшихся каштанов, или монастырская лавка, главный интерес которой заключался для меня в коробочках с украшениями из микроскопических цветочков под стеклом. В монастырской церкви, простой и опрятной, меня поражало стройное пение молодых женских голосов. Как очарованная слушала я умилительное пение, не сводя глаз с иконостаса, где в облаках кадильного дыма из-за золотой ризы, цветов и зелени рельефно выступала очень хорошая живопись ликов Спасителя и Божией Матери, кротко взиравших с высоты на колено преклоненных молящихся. Нравился мне дрожащий блеск фольговых звезд, привешенных на тонких ниточках, и два парящих ангела в гирляндах белых лилий среди разноцветных лампадок. После вечерней молодые монахини убирали цветы с иконостаса и раздавали их желающим из богомольцев. Монастырская жизнь интересовала меня своей новизной, всеми своеобразными порядками, строгим уставом. Однажды матушка Аркадия, у которой я с матерью ночевала, привела в келью маленькую девочку в монашеском одеянии, с лестовкой в руках. Маргарита была умненькая, тихая, прихорошенькая девочка с белым, без кровинки, точно мраморным личиком, с изящными манерами, не по летам серьезная и грустная. Она приносила фарфоровых голубочков, и мы играли на сундучке или в палисаднике. Маргарита была отдана своей матерью в монастырь по обещанию. Она воспитывалась в монастыре вместе с двумя сиротками. Обыкновенно в монастырь мы ездили с утра и оставались там до вечера. Хозяйка нашей квартиры была предобрая старушка, и мы были с ней большие друзья. Как любила я ее полную фигуру, белые, мягкие, почти без костей руки, ее круглое добродушное лицо все в легких морщинах, добрые серые глаза под очками в медной оправе и седую голову в белом чепце с оборкой. Мне все в ней нравилось. Ее плавная походка, мягкие движения, певучий голос, даже узоры ее темных ситцевых платьев. Я любила сидеть в ее уютной комнатке на низенькой скамеечке и слушать ее рассказы про старину. Помню ее уютную комнатку в два окна с густой зеленью герани, кисейными занавесками и клеткой голосистой канарейки. Помню изразцовую с синими разводами печку, кожаное кресло ее покойного мужа, покрытую пестрым одеялом постель. Вид этого скромного уголка был уютный и надолго остался у меня в памяти. Раз наша старушка собралась на богомолье в Киев. Она сшила себе клеенчатую котомку, насушила хлебных сухарей, взяла необходимое платье и белье и на другой день должна была тронуться в путь вместе с двумя товарками. Мне очень хотелось идти с ней, и я просила мать отпустить меня. Неотступные просьбы и даже слезы заставили мать согласиться, и я в восторге начала приготовляться в дорогу. Я положила в шелковую сумочку сухарей, конфет и пряников, фарточек и красный шелковый платочек, выбрала по своему росту палочку для дороги, со всеми в доме простилась и легла пораньше спать, прося разбудить меня на заре. Утром я проснулась от ярко светившего в окно солнца. Оказалось, что все в доме давно встали, а моя любимая старушка ушла без меня. Нельзя описать моего огорчения. Я даже обещала разлюбить ее навеки. Но когда через месяц она возвратилась, я, забывши ее коварный поступок, бросилась к ней на шею. Она утешила меня киевскими подарками, кипарисным крестиком и таким же образком, да красивыми четками из Богородицыных слезок. Полюбился мне и брат нашей хозяйки, умный и добрый старик с седою бородою, серыми ласковыми глазами, довольно полный и коренастый. Он был весельчак и большой балагур. Жена его была большая любительница цветочного чаю, горячих блинов и свежей рыбы. Она была хорошая хозяйка, покорная жена и чудолюбивая мать. У них была целая дюжина белоголовых ребятишек. Из них всех старшие были девочки вдвое старше меня. С ними я часто играла. Дом у них был полная чаша. Лошадь, две коровы, множество гусей, кур, индеек радовало хозяйский глаз. В кладовой стояли сундуки с добром, заготовленным в приданное девочкам. В старинном высоком шкафу блестело серебро и дорогой фарфор для гостей. В зале был целый иконостас образов в дорогих ризах. Мебель была старинная, березовая с жесткими кожаными подушками и старинные часы в футляре. На стене висел писанный масляными красками портрет хозяина дома. Мне было у них весело. Девочки шили моим куклам наряды, катали меня по двору, играли со мной, танцевали под гармонию. На святках к ним собирались девушки-подруги, и устраивалось гадание с подблюдными песнями, игра в фанты, в жмурки, в веревочку. Даже простые лакомства мне нравились — моченые яблоки, обсахаренные дули, каленые орехи, дешевые пряники — и неизменные подсолнухи. Через ворота от их дома мы занимали флигелек в три комнаты. Комнатки наши были светлые, уютные, выкрашенные желтой, розовой и голубой краской. Домик стоял на солнечной стороне, и лучи солнца из-под зубцов гордин заглядывали в наши чистые опрятные комнатки, отражаясь шаловливыми зайчиками на полу и потолке откачавшихся веток деревьев в палисаднике. Зайчиков этих я очень любила, как и палисадник, потому что там росло большое дерево черемухи, ягоды которого я любила чуть ли не больше вишни. Окна украшались круглый год свежей зеленью и душистыми цветами. Моя мать была большая любительница комнатных растений и умела ходить за ними. Эту любовь она передала и мне. Прозвучала первая часть воспоминаний детства
Антонины Разуваевой-Хованской. Окончание слушайте в нашем следующем выпуске. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
В начале 80-х годов к отцу Николаю на остров Залитный мы ездили, когда хотели, и вообще там, да, и вот, и зимой, и летом. А уже вот потом, где-то 4 года до смерти, вообще уже невозможно было к нему пройти.
В воскресенье 4 марта в 22 часа вас ждет встреча с удивительным автором, композитором, философом, специалистом по церковной музыке Владимиром Мартыновым.
Очень было много попов Растриг, которые приходили вот к нам в училище, разные там, и вот рассказывали, что вот я был попом, но я понял, вот это вообще, это яд, это ужас, я все осознал. И таких было много. Потом я узнал, что это был целый, так сказать, такой проект в гостей КГБшной.
Историк и теоретик, композитор, писатель и философ Владимир Мартынов в 1970 году закончил Московскую консерваторию, затем участвовал в концертах ансамбля старинной музыки, исполняющего произведения XIII-XIV веков Италии, Франции, Испании. В 1978 году он посвящает себя церковному служению, преподает в Духовной академии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, занимается расшифровкой и реставрацией памятников древнерусского богослужебного пения.
Получилось так, что, в общем, в эти годы и я, и вот мой круг, он метался между вот восточными всеми, там, дзен-буддизмом и всем этим самым делом. И как-то вдруг вот это засветилось, вот огонек внутри нас, это православие.
Вот только несколько крупнейших произведений Владимира Мартынова. «Илиада», «Страстные песни», «Танцы на берегу», «Войдите», «Рождественская оратория».
Ведь мы тогда занимались вот в годы к Петеримам в издательском отделе восстановлением церковно-певческой системы и, в общем, занимались очень серьезно, да?
Композитор Владимир Мартынов – личность не публичная. Это интервью, которое прозвучит в воскресенье 4 марта в 22 часа по московскому времени, в чем-то очень напоминает исповедь. Не пропустите воскресенье 4 марта, 22 часа. Встреча с композитором Владимиром Мартыновым.
Андрей Маиршин. Мой любимый герой Иисус Христос. Тишину урока нарушил резкий скрипучий голос Зои Васильевны. «Голубев, что это? Ну ты в своем уме?» Мы все как один подняли голову от своих тетрадей. Класс писал сочинение на тему «Мой любимый герой». Я уже набросал первые слова. «Мой любимый герой, замечательный разведчик Николай Кузнецов». И вдруг: «Голубев, я тебя спрашиваю, встань!» И за первой парты перед разгневанным классным руководителем поднялся Алеша Голубев. Маленького роста, тщедушный, в очках с сильными линзами. Он был объектом насмешек всего класса. Мальчишек и девчонок, потому что никогда не участвовал в наших проказах, был тихим, застенчивым, немного неуклюжим. После уроков он всегда спешил домой. Говорили, что у него очень больная мама. Его тихий голос слышно было только у доски. В классе с ним никто не дружил, а напротив, часто обижали, дразнили голубком. И нередко прятали его вещи, пользуясь слабым зрением Алеши. Но он, к моему удивлению, никогда не злился, не грызался, а только как-то беззащитно улыбался, как бы смеясь над собой. В такие минуты мне было очень жаль его, но из-за глупой солидарности с остальным я никогда не вставал на защиту его. И вот теперь Алеша, понурив стриженную голову, стоял перед презрительным взором Зои Васильевны. Несмотря на недостаток времени, все с любопытством уставились на эту сцену, желая знать, что же вызвало такое возмущение классной. Но она сама ответила на наш немой вопрос. Вы только посмотрите на него. Как вам нравится, о ком он пишет? Его любимый герой Иисус Христос! Класс зашумел, кто-то засмеялся, радуясь, что несчастный Голубев сделал несусветную глупость. Кто-то присвистнул, вот дает. А кто-то выразительно покрутил пальцем у виска. Действительно, выбрать себе такого героя в наше замечательное время. На дворе 1970 год, время прогресса, эра светлых голов, а тут... Действительно, ненормальный этот Голубев. Классная, между тем, продолжала свою обличительную речь. Теперь мне все понятно. И почему ты до сих пор не пионер? И почему абсолютно не участвуешь в общественной жизни класса? Не стыдно? Всегда ссылаешься на больную мать. Оказывается, вот в чем дело, у тебя какие герои. Какая же тут общественная жизнь? В ответ раздался еле слышный голос. Зоя Васильевна, у меня правда сильно болеет мама. Классность похватилась. Сцена затянула, со время урока неумолимо идет, да еще почти все перестали писать и уставились на ее и беднягу Голубева. «Так, все продолжаем писать, время идет. А ты, Алеша, — сменила она гнев на милость, — немедленно зачеркни это и напиши, как все ребята, о настоящем герое, настоящем замечательном человеке. Сколько их, замечательных людей? Подумай и пиши». Она вернула Алеше тетрадочку и, посчитав инцидент исчерпанным, вернулась за учительский стол. Мы тоже вернулись к своим опусам, торопясь наверстать упущенное время. Но Алеша почему-то продолжал стоять, все так же опустив голову. Не заметить это классно было невозможно. «В чем дело, Голубев?» — тон ее был недовольным. «Тебе что-то не ясно? Учти, мы теряем драгоценное время». И вновь я с трудом разобрал тихий ответ. «Извините, Зоя Васильевна, я не могу о другом герое». «Что? Что такое?» Зоя Васильевна поднялась со своего места, не успев утвердиться на нем, и всей своей величественной фигурой надвинулся на Алешу. А он казался таким маленьким и невзрачным пред ней. Классная была раздражена непредвиденной заминкой. И к тому же все мы опять подняли голову от сочинений, с удивлением глядя на строптивого голубка. «Что значит «не могу»? У тебя нет другого любимого героя?» «Нет, другого нет». «Это не герой, а выдумка невежественных темных людей. В наше время смешно даже говорить об этом, но мы с тобой поговорим отдельно, а сейчас будь добр. Садись и пиши, как все ребята, ясно?» «Да, ясно». Алеша сел и вроде бы стал что-то писать. Зоя Васильевна вернулась на свое место, несколько раз взглянула на него с подозрением, но успокоилась. Все пошло своим чередом. Я легко набросал красивые предложения о том, как хотел бы быть во всем похожим на героя-разведчика, и закончил раньше всех. Оглушительно зазвенел звонок, заставив вздрогнуть отстающих. Ну вот все сдали, наконец, свои тетради, и класс опустил. Но история с Голубевым на этом не кончилась. Я уже был в коридоре, как вдруг услышал: «Голубев! А ну-ка, вернись!» Тон классный был повышенным и не обещал ничего хорошего. Алеша вернулся в класс, и через полуоткрытую дверь я видел, как он встал у стола Зои Васильевны, также понурив голову и сутулив узкие плечи. До меня донеслось. «Значит, вот ты как. Назло учителю, назло всем. Все-таки написал об этом, о своем. Решил показать упрямство. Так я спрашиваю?» Казалось бы, мне не было никакого дела до несчастного голубка. Пусть получит за свою глупость, за своего героя, или как его там назвать. Ребята уже разбежались, урок был последним, но мне что-то не давало уйти. Любопытство или какое-то иное чувство влекло меня к полуоткрытой двери. Сам не знаю, почему я подошел и прислушался. «Нет, Зоя Васильевна, я не назло». Голос у Алеши был слабым и дрожащим. «Нет, именно назло, именно. Тебе было сказано писать, как все ребята, о героях войны, пионерах-героях, да о ком угодно. Мало ли у нас замечательных людей, на которых нужно равняться, на которых стараться быть похожим. А ты? Кто это такой Иисус Христос? Это даже не сказочный герой. Ну ладно, Я поняла бы, если бы ты написал об Илье Муромце, о русских богатырях. А он кто? Да пойми ты, что человека такого никогда не было. Это все поповские выдумки, в которые верят необразованные серые люди. А ты, советский школьник, повторяешь басни неграмотных обманутых старушек. Эх ты, я считал тебя не глупым мальчиком. Стыдись! Зоя Васильевна прервала свой монолог, очевидно, чтобы набрать воздуха для продолжения. Но тут раздался дрожащий голос Алёши. Это неправда. Иисус Христос, он жил, потом умер, его распяли. Но он ожил, то есть воскрес. Он и сейчас живет. Все герои умерли, а он живет. Наступила пауза. Я мог только представить лицо Зои Васильевны, но и сам был поражен. Так возражать классной, которая самим взглядом могла заставить проглотить язык любого. И кто? Тихонь и Голубок. Ну вот Зоя Васильевна опомнилась, и голос ее загремел в тишине пустого класса. «Ты соображаешь, что говоришь? Твое счастье, что тебя никто не слышит. Где ты живешь, голубе, в какой стране, в какой школе учишься?» Дыхание Зои Васильевны начало срываться, голос перешел почти на визг. «Он живет», — передразнила она. «Да ты знаешь, что наши ученые давно доказали, что Бога нет. Иисус Христос просто вымысел, понимаешь?» Вымысел. А сочинили все это хитрые люди, чтобы обманывать таких простаков, как ты. Чтобы ты вместо того, чтобы учиться и строить светлое будущее, бормотал всякие молитвы со старухами. Может, ты и в церковь ходишь? Вопрос требовал ответа. И он прозвучал, такой же тихий, но твердый. Да, хожу. С бабушкой. А Бог есть. Иисус Христос — Сын Божий. И Он умер за наши грехи. И в третий день... Хватит! Классная... Громко хлопнула чем-то по столу. «Не желаю слушать эти бредни. Не собираюсь терпеть в своем классе мракобесия. Собираюсь, идем к директору. Пусть он решает, что с тобой делать. Хотя бы мать пожалел». Я решил, что они сейчас выйдут, и отпрянул от двери, собираясь бежать. Но, к моему удивлению, никто не вышел. А из-за двери вдруг раздался совсем другой голос учительницы. Мягкий и какой-то вкрадчивый. «Алеша, ну послушай. Ну, ради твоей мамы, давай решим эту ситуацию по-другому. Здесь только ты и я. Пусть все останется только между нами. Ведь если все узнают, твоей маме будет тяжело, и ведь она так страдает, бедная». Голос стал совсем мягким, задушевным. «Ну, давай так. Ты мне сейчас кое-что пообещаешь, и мы все забудем, хорошо?» «Хорошо», — обрадованно ответила Алеша. «А что нужно пообещать?» «Ну, скажи мне так. Зоя Васильевна, простите меня, пожалуйста. Это ты можешь?» «Да, могу, Зоя Васильевна. Простите меня, пожалуйста». «Ну вот, молодец. И еще скажи, я очень ошибался. Никакого Иисуса нет, и я даю вам честное, пионер, ну, честное слово, что больше никогда не буду писать или произносить это имя. Вот и все, что я от тебя хочу услышать. Договорились?» Алеша молчал. Видимо, решив, что он сдается, классная прибавила. «Ну, подумай. Здесь только ты и я. Никто не слышит. Если ребята спросят, скажи, что я тебя, ну, как следует, отругала и простила. А с твоим сочинением я что-нибудь придумаю. Только скажи мне эти слова и пойдем, а то уже поздно». Я приготовился слушать Алешкины извинения. Сам я, честно говоря, легко бы отрекся от всего и сделал бы так, как хотела классная. Подумаешь, делов-то. Ведь никто не слышит, и это главное. Но услышал я совсем не извинения. «Нет, Зоя Васильевна». Голос Алеши неожиданно окреп и совсем не дрожал. «Нас здесь не двое. Здесь еще сам Иисус Христос. Он жив, и Он слышит все и видит все. Он умер за меня, Зоя Васильевна. Как же я скажу, что его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда, а я не хочу быть предателем и не буду. Простите меня». И Алеша все-таки расплакался. У меня самого комок горло подкатил. Жалко было голубка. Что же ему теперь будет? Ну, Зоя теперь ему устроит, думал я. В то же время я осознавал, что сам бы никогда не осмелился на такое. Ну, ладно, за себя борешься или за кого-то родного, а то за какого-то Иисуса Христа, которого, может, и правда не было никогда. А если и был, неужели из-за него нужно ссориться с самой классной, а то с директором школы? Даже подумать страшно. То, что произошло дальше, ошеломило меня, как внезапный удар. К тихому всхлипыванию Алеши прибавилось рыдание у Зои Васильевны. Это было так неожиданно, что я просто потерял голову и перестал что-либо понимать. Мне стало казаться, что все происходит не по-настоящему, а просто я слышу, ну, ради постановку, где все плачут, и я тоже. Через какую-то пелену я слышал прерывающийся, осипший голос Зои Васильевны. «Алешенька, милый мальчик мой, ты прости меня, старую, глупую, я ведь не знала. Я сама ничего не знаю. Алеша, ты даже не понимаешь, какой ты хороший. Ну, прости». Она помолчала несколько секунд и добавила. «Ты верь, без веры нельзя в этой жизни. А я? Прости меня». Я был мальчишкой, но понимал, что мне нужно уйти, свидетели здесь больше не нужны. В задумчивости я даже не заметил, как вышел из школы и побрел домой, придя к себе уже у двери своей квартиры. В тот день я многого не понял, но чего-то щемило сердце и не хотелось играть и дурачиться. Я смутно понимал, что прикоснулся к чему-то такому, чему нет объяснения, какой-то тайне, светлой и чистой, как слезы тех двоих в классе. Тогда я, конечно, не понимал, что тайны этой не здешние, неземное происхождение. В тот день для меня приоткрылась дверь в неведомое. С тех пор минуло много лет, почти человеческая жизнь. Я не знаю, где сейчас Алеша Голубев, жива ли еще наша классная Зоя Васильевна Вербицкая. Да и я уже не молодой, повидавший виды человек попусту, растративший десятки лет своей жизни, заработавший тяжелую болезнь, но все же счастливый. И я отчетливо помню, как впервые услышал имя, который для меня теперь дороже всех имен, и как впервые стал свидетелем твердого исповедания этого имени из уст маленького, невзрачного мальчишки. И как это имя оказалось способным пробить броню черствости безбожия в сердце человеческом, растопив в нем многолетний лед лжи. Спасибо тебе, Алеша. Слава тебе, Господи.
Прозвучал рассказ Андрея Маершина «Мой любимый герой». Читал Евгений Никифоров.